Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В студии Светлана Толмачева. Доброе утро. Сегодня 2 августа, среда. В начале часа выпуск новостей. С ним вас познакомит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Израиль расширяет наземную операцию в Ливане. Группа Минатеп обжалует решение о банкротстве ЮКОСа. Президент Украины сегодня должен решить, утвердить кандидатуру премьер-министра или распустить парламент. Израиль расширяет наземную операцию в Ливане. Израильские подразделения ведут тяжелые бои с боевиками Хезболлах сразу на нескольких направлениях. Обе стороны несут потери. По сообщению ливанских властей, в среду утром после серии авиаударов израильский десант высадился на северо-востоке Ливана в городе Баальбек, который находится под контролем боевиков Хезболлах. Во вторник вечером боевики обстреляли ракетами города Рош-Ханикра и Сарит на севере Израиля. Сообщений о жертвах не поступало. Министры иностранных дел стран Евросоюза призвали Израиль и группировку Хезболлах немедленно прекратить огонь. В принятом на экстренном заседании в Брюсселе совместном заявлении министров также говорится о необходимости после прекращения огня добиться длительного перемирия в зоне израильско-ливанского конфликта.
В Европейском Союзе нет разногласий по этому поводу, и ключевые слова заявления – те, где говорится о необходимости немедленно прекратить боевые действия, после чего будут выработаны условия для продолжительного перемирия.
Говорил Ерки Туомиои, министр иностранных дел Финляндии, председательствующий в ЕС. Член Еврокомиссии Бенита Ферреро-Вальнер подчеркнула необходимость срочной гуманитарной помощи жителям Ливана.
Очень важна работа над преодолением гуманитарного кризиса. Конечно же, мы шокированы недавними событиями в селении Кана, гибелью людей, что совершенно неприемлемо. Убийство мирных жителей необходимо прекратить.
Сказала Бенита Ферреро-Вальнер. Группа Минатеп, основной акционер ЮКОСа, протестует решение арбитражного суда Москвы о банкротстве нефтяной компании. В заявлении группы, которое приводит Интерфакс, говорится, что атака на ЮКОС имеет политические причины. Российское правительство решило разрушить компанию с самого начала. Решение суда будет оспорено акционерами в судах по всему миру, отмечается в заявлении руководства Минатепа. На прошлой неделе кредиторы отклонили план финансового оздоровления, предложенный менеджерами компании, и обратились в суд с ходатайством о признании ЮКОСа банкротом. В Северной Осетии на границе с Ингушетией в результате обстрела ранены 2 сотрудника уголовного розыска. По сообщению местных правоохранительных органов, в ночь на среду неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились милиционеры. Нападавшие скрылись. Ведется следствие. На Северном Кавказе за последние 3 дня 70 боевиков сдались властям. Об этом сообщил глава МВД России Рашид Нургалиев на совещании у президента Владимира Путина.
Решение о возможной амнистии в отношении лиц, которые до сих пор являлись членами незаконных вооруженных формирований, оказалось правильным. По тем, кто будет продолжать незаконную деятельность, нужно активизировать работу.
Сказал Владимир Путин. Проект закона об амнистии направлен на утверждение в Госдуму. Срок добровольной сдачи боевиков продлен с 1 августа до 30 сентября. Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор по делу ученого-физика Оскара Кайбышева, обвиняемого в незаконной передаче технологии двойного назначения южнокорейской компании. По утверждению обвинения, переданные Кайбышевым материалы могут быть использованы при создании вооружений и военной техники. Ученый не признает себя виновным. Закрытый судебный процесс над Кайбышевым начался 31 октября 2005 года. Если он будет признан виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко сегодня должен либо утвердить предложенную Верховной Радой кандидатуру премьер-министра, либо распустить парламент. Сегодня истекает срок, установленный Конституцией для решения этого вопроса. Весь вчерашний день Ющенко проводил консультации с представителями парламентских фракций по поводу подписания универсала национального единства, документа, определяющего основные принципы развития страны. Как сообщила пресс-секретарь президента Ирина Геращенко, пока не удалось снять разногласия по ряду статей документа, касающихся евроатлантической интеграции, статуса русского языка и конституционной реформы. Бывший госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава намерен возобновить правозащитную деятельность, которой занимался до назначения на государственную должность. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Бывший государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава всегда занимался правозащитной деятельностью. В прошлом он был кинооператором и снял на пленку события 9 апреля 1989 года, когда в результате разгона митинга на проспекте Руставели погибли десятки человек. После отставки в результате конфликта с министром обороны Ираклием Окруашвили господин Хаиндрава заявил, что будет бороться против нарушения прав человека нынешней властью. По словам господина Хаиндравы, для него неприемлемы методы работы министра внутренних дел Ваноми Рабишвили. Георгий Хаиндрава будет отстаивать права человека в Институте равноправия, неправительственной организации, которая резко критикует нынешние власти за нарушение прав человека. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
На железнодорожных вокзалах в германских городах Кобленц и Дортмунд во вторник были обнаружены взрывные устройства. Обе бомбы, находившиеся в чемоданах, были обезврежены. Полиция не исключает связи между двумя инцидентами, которые могли быть попытками совершить теракты. Президент Кубы Фидель Кастро заявляет, что его состояние после операции на кишечнике стабильное. Обращение 80-летнего Кастро было зачитано сегодня по национальному телевидению. Ранее ближайший соратник кубинского лидера, председатель парламента Рикардо Аларкон, заявил, что последние минуты Фиделя Кастро еще очень далеки. По сообщению нескольких источников, персоналу больницы, где находится президент Кубы, запрещено покидать помещение. Вчера кубинское телевидение сообщило, что Кастро временно передал все полномочия младшему брату Раулю. Кастро находится у власти на Кубе с 1959 года. Американский киноактер и режиссер Мел Гибсон принес извинения еврейской общине за антисемитские высказывания. В минувшие выходные Гибсон был задержан полицией за вождение автомобиля в нетрезвом виде. При аресте он грубил и оскорбительно высказывался о евреях. Вчера американская телекомпания ABC заявила, что прекращает сотрудничество с Гибсоном над совместным проектом сериала о Холокосте. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Далее краткий прогноз погоды. В Екатеринбурге температура днем плюс 18-20 градусов. Осадков синоптики не обещают. В Петербурге переменная облачность, также без осадков. Днем плюс 24, плюс 26. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем плюс 22-24 градуса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Региональный фонд поддержки женского предпринимательства Свердловской области отмечает свое десятилетие. Ежегодно в эту организацию обращается около 400 жительниц Урала, желающих открыть свое дело. Как развивается женское предпринимательство Свердловской области, об этом мы начнем говорить с исполнительным директором фонда Валентиной Самсоновой минут через 10. Ну а пока обратимся к другим событиям. Восьмой год находятся в испанской тюрьме 9 моряков судна «Таамсаре», 7 россиян и 2 гражданина Эстонии. Их осудили за наркоторговлю. Между тем, сами моряки не признают своей вины и считают, что пострадали за чужие преступления. Рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Задержание «Таамсары» произошло в июне 1999 года в районе Канарского архипелага. Судно следовало из Латинской Америки к берегам Испании. Испанский спецназ взял его на абордаж, произвел обыск и обнаружил в трюмах 6,5 тонн кокаина. Кокаин и судно конфисковали, а экипаж отправили в тюрьму. Следствие и суд, по свидетельству моряков, проходили с многочисленными нарушениями. Суд явно был показательным, в назидание своим и иностранным наркоторговцам, и на его решение даже не повлиял тот факт, что рядовые члены команды не только не знали о содержании груза, но и по международным правилам не обязаны были о нем что-либо знать. Оказавшись надолго в тюрьме Вальдеморо, что в 25 километрах к югу от Мадрида, россияне не упали духом. С одной стороны, они стали обращаться с жалобами во всевозможные испанские и международные инстанции, а с другой начали работать, хотя к работе их никто не принуждал. К примеру, Юрий Кривонос починил в тюрьме все электронное оборудование. Тюремное начальство доверило ему даже святая святых – обслуживание камер наблюдения. На условия содержания моряки не жалуются. Юрий Кривонос.
Камера на двоих, Значит, с камерой можно иметь телевизор, который мы покупаем, естественно, за свой счет. Туалет, умывальник и две кровати двухъярусные. Ну, можно иметь радио, плеер. Ну, как сказать, это не наши тюрьмы. Питание идет по норме и достаточно обильно. И мясо, и то есть это нормальное питание.
С надеждой восприняли моряки сообщение о том, что патриарх Алексий направил на днях королю Испании Хуану Карлосу прошение помиловать россиян и граждан Эстонии по гуманным соображениям. Отчаявшись добиться чего-либо самостоятельно, моряки считают, что прошение патриарха, знающего короля лично, может иметь положительный результат. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Тему этого репортажа продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. Наш корреспондент Светлана Кулешова спрашивала у горожан, как государство должно защищать интересы своих граждан за рубежом.
От государства зависит очень мало, от самих граждан больше. Если человек хочет поехать за границу, значит, он должен первый знать это законы ихние, порядки, ихние правила жизни. Но обязательно иностранный язык той страны, в которую он поехал. Это обязательно.
Протесты какие-то делают, все равно ведь. Ну, а конкретного-то вроде как бы ничего не видно. Американских граждан вывозили оттуда, они своему правительству благодарность даже, что они там заводятся. А наших что-то как не очень-то. Надо бы, наверное, получше все-таки заботиться.
Ну, насколько я осведомлен, наоборот, вывезли наших, не только наших, даже вообще граждане СНГ были вывезены. Это, я считаю, уже перспектива на будущее. Значит, государство поворачиваться лицом к человеку.
В Союзе обращались лучше. Я думаю, в стране лучше бы больше обращать внимание, чем за рубежом. Вот мой ответ.
Посмотрите, что творится в бывших наших республиках. На Украине, в Казахстане, Латвии, Эстонии. Это вообще неприемлемо. Как любое цивилизованное общество, защищать интересы своих граждан. А как иначе?
За рубежом это я не знаю. Нет у меня там никого. Я не в курсе дела.
Ну какая разница? Или они здесь проживают, если они россияне, я считаю, заботиться одинаково должны. Что за рубежом, что в России. Все же на первом счету должен быть человек для государства.
Не знаю. Я думаю, что о своих-то здесь не очень заботятся, не только за рубежом.
Как защищать? Так же, как и внутри страны. Рьяно. Всеми доступными законными методами.
Ну, я считаю, что обязательно дипломатические меры должны приниматься, если ущемление прав российских граждан, например, там в Прибалтике очень сильно ущемление. Необходимо защищать какие-то ноты протеста там дипломатическими средствами.
Мне кажется, прежде всего должны быть представительства государства, и они должны быть доступными для граждан. Не то, что там за семью печатями и за семью заборами, а именно вот могли обратиться, и это было доступно, и имелась обратная связь.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос, как государство должно защищать интересы своих граждан за рубежом. Светлана Кулешова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Ну а сейчас пришло время утреннего обзора уральских газет. Его подготовил мой коллега Павел Константиновский. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Из-за очередного витка антиасбестовой кампании, которая продолжается уже 30 лет, тысячи уральцев могут остаться без работы, а сотни тысяч без доступного строительного материала, полагает уральский рабочий. Основные покупатели страны Азии намерены отказаться от покупки асбеста в пользу альтернативных европейских производителей. Представители уральского предприятия заявляют, что это информационная война, которая призвана убедить людей во вредности асбеста, хотя он не опаснее соленой рыбы и солнечной радиации. Профсоюзы Урала намерены всеми силами бороться против натиска иностранных компаний. Но автор статьи Елена Мационг затруднилась оценить их шансы.
Ну, я насколько поняла, что западные не более сплоченные, чем вот наши. Наши профсоюзы, во-первых, только делают первую попытку, потому что у нас непонятно, что еще в этой ситуации в самой стране происходит, и вот удастся ли им объединить усилия.
В Свердловской области сейчас 1.5% официальных безработных, пишет российская газета. Однако есть и десятки тысяч вакантных мест. В основном это рабочие специальности. Не хватает квалифицированных слесарей, токарей, наладчиков и так далее. Проблемы потихоньку решают. Издание волнует другое. Сельских безработных за последние два года стало на 10% больше. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали начальника управления торговли Приволжско-Уральского военного округа Сергея Аглиулина по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщает Коммерсант. Полковник был задержан с поличным в своем служебном кабинете во время получения взятки в размере 120 тысяч рублей от коммерсантки, которая арендовала помещение у управления торговли. Подозреваемый был взят под арест. Полковнику грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет. Стремительный рывок на Чкаловскую, так и заглавил свою статью журналист «Вечернего Екатеринбурга». По его наблюдениям, территория строительства новой станции уже огорожена. А вчера дошли известия, что в решающую фазу входят и проектно-изыскательные работы. Того и гляди, со дня на день начнут рыть и бурить. Масштаб наступления на Чкаловскую не может не впечатлять, пишет «Вечерка». На строительство обещает выделять 2-3 миллиарда рублей ежегодно. И тогда, в 2008-м, Чкаловская наконец-то станет восьмой станцией екатеринбургского метрополитена долгостроя. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором екатеринбургской прессы вас познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские подразделения ведут тяжелые бои с боевиками «Хезболлах» на северо-востоке Ливана. Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор по делу ученого-физика Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконной передаче технологии двойного назначения южнокорейской компании. Рабочие Бирюсинского гидролизного завода возобновили голодовку с требованием погасить долги по зарплате. Президент Украины сегодня должен либо утвердить предложенную Верховной Радой кандидатуру премьер-министра, либо распустить парламент. Азербайджан выдал России подозреваемого в причастности к теракту в Каспийске в 2002 году. В Петербурге началось расследование обстоятельств исчезновения более 200 экспонатов из коллекции Эрмитажа. Официальный курс рубля, установленный банком на 2 августа, составляет 26 рублей 84 копейки за доллар США и 34 рубля 17 копеек за евро. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей на радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске: «Хезболлах. Больше шииты или больше арабы? Можно ли разоружить партию Бога?» «Исламское духовенство о том, как нам обустроить Россию». Российский сайт о древних цивилизациях в Америке, а также «Дети без родителей, но не в детских домах». Эти темы в программе «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте сегодня в 10 утра. Повтор программы от 1 августа. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. 10 лет исполняется в нынешнем году Свердловскому региональному фонду поддержки женского предпринимательства. О том, как развивается сегодня женское предпринимательство в Свердловской области, мы будем говорить с исполнительным директором фонда Валентиной Самсоновой. Доброе утро, Валентина Петровна.
Доброе утро.
Нашу беседу я хочу начать с цитаты из сводки новостей Екатеринбургского агентства АПИ. Ежегодно в Свердловской области открывается 2000 новых предприятий малого бизнеса. Это объясняется общим улучшением макроэкономической обстановки в России в целом и на Среднем Урале в частности. Благодаря динамике развития малого бизнеса в регионе, каждый год новые рабочие места получает 20 тысяч жителей Свердловской области. Об этом было заявлено на расширенном заседании областного правительства в минувший понедельник, 31 июля. Конец цитаты. Валентина Петровна, ваш фонд работает как раз с теми предпринимателями, которые работают в малом и среднем бизнесе. Вот как по-вашему, действительно ли на Урале наступает золотой век частного предпринимательства?
Ой, насчет золотого века я бы так не стала говорить. Я хочу сказать о том, что мы сейчас на самом деле стали жить в эпоху, когда малый и средний бизнес – это основной источник для многих и заработка и вообще перспективы развития, потому что к нам фонд вот все больше и больше стали обращаться молодые люди. Они заканчивают вузы и еще со студенческой скамьи думают о том, что будет у них дальше. То есть среди молодежи уже появляются такие люди, которые думают о себе. И у нас проходят обучение и консультации очень многие студенты вузов города Екатеринбурга. Мы работаем и со всей Свердловской области. И к нам даже приезжают из других регионов Урала, потому что очень активно вот Челябинск к нам приезжает, потому что видит, что очень эффективно. И я хочу сказать о том, что на самом деле молодые люди думают о себе, что у них будет. Естественно, они думают о собственном деле. И это все понятно, потому что если мы раньше жили в городе, где было очень много крупных промышленных предприятий, то сейчас Даже стратегия администрации Екатеринбурга говорит о том, что наш город торговый. Даже вот если мы говорили, что это научно-производственный город, то сейчас мы говорим о торговом городе. И, естественно, молодые люди думают о том, как открыть собственное дело.
То есть вы консультируете не только девушек, не только женщин, но и юношей, и мужчин. То есть у вас нет различия по гендерному признаку?
Совершенно верно, потому что, ну, это было бы смешно заниматься дискриминацией, потому что что такое бизнес? Человек, который думает о бизнесе, он очень мотивированный. То есть он достаточно серьезно относится к себе, и я думаю, что вот те люди, которые идут в бизнес, они снимают социальную ответственность государства. То есть он берет на себя эту ответственность. Он не идет, например, в центр занятости, не говорит: «Устройте меня на работу», а он сам предпринимает и делает попытки себе организовать собственное рабочее место. И, естественно, он организует в дальнейшем рабочие места и для других людей. Поэтому нельзя здесь ни в коем случае делить людей по половому признаку. Ну, почему наш фонд называется фондом поддержки женского предпринимательства? Потому что это у нас приоритетное направление.
Кстати, за те 10 лет, что существует фонд, удалось ли изменить стереотип женское предпринимательство? Это все равно, что там женщина за рулем, скепсис некий к этой теме. Он ушел совсем, вы теперь серьезно на равных разговариваете с представителями власти и с представителями крупного бизнеса, у которого просите поддержки. Каким образом?
Все зависит от человека, который начинает разговаривать на эту тему. Когда речь идет о, так скажем, мужчине, который имеет собственный бизнес, он совершенно четко понимает, о чем идет речь. И он не задает вопросов, причем женское, мужское, потому что он, как предприниматель, совершенно четко понимает, что такое организовать и вести бизнес. И что действительно там без разницы, мужчина ли ты, женщина, ты должен это делать. Так вот, в свое время, почему фонд и был создан, мы его создали для того, чтобы женщина могла на равных с мужчинами работать. Но исторически, и все это прекрасно понимают, женщина всегда была на вторых ролях. И когда случилось то, что случилось в конце 80-х, начале 90-х, и все мы оказались у этой черты, быть безработным или нужно что-то предпринимать в жизни, то женщины оказались заложниками. То есть у них, с одной стороны, не было опыта управления, не только, так скажем, у предприятия, даже собой. И нужно им было действительно, как я говорю, дать в руки инструмент. Их нужно было информировать, консультировать, обучать, чтобы они действительно на равных могли работать в бизнесе. И вот эту задачу мы перед собой ставили, и ставили еще более важную задачу. Наш фонд вообще был создан в поддержку конкретных граждан, женщин, и в поддержку государства. То есть показать ему, что вложение ресурсов, не обязательно финансовых, а вообще ресурсов государства, создать такие условия для женщин, чтобы они могли сами организовать себе рабочие места, что это очень эффективно. И вот сейчас, за 10 лет, я вам хочу сказать, что очень многие чиновники поняли о том, что работать с женщинами, которые предприниматели, очень интересно. И в первую очередь экономически. Потому что если я вам скажу, что когда мы начали приходить с бизнес-планами в банки, мне банкиры в лицо говорили: «Валентина Петровна, ну о чем вы говорите? Женщине дать кредитные ресурсы, да она через 3 дня их по неназначению истратит».
Ну, грубо говоря, в магазине истратит,
да,
на себе.
Это огромный риск. И когда, ну, естественно, нужно было время, чтобы этот стереотип сломать, нужно было время, чтобы банкиры были убеждены, что женщина является очень законопослушным предпринимателем, что она и доля невозвращения кредитных ресурсов среди женщин самая минимальная. И сейчас банкиры с удовольствием говорят: а что у вас есть интересное? Вот кого бы могли предложить? Потому что, вот я помню, год дефолта, 98-й год, у нас, я помню, среди наших клиентов было 3 фирмы, которые оказались, так скажем, в ситуации, им нужно было выплачивать валютные кредиты. В год дефолта, когда огромное количество предприятий закрывалось, они выплатили в копейку в копеечку. То есть они не закрылись как бизнес, они выплатили все кредиты, потому что женщина, вот это очень рациональный человек в бизнесе. Если она что-то делает, она делает это очень ответственно.
Если переходить к конкретным примерам, одно из предприятий, сотрудничающих с фондом поддержки женского предпринимательства, это общество с ограниченной ответственностью «Русалка» из города Реж Свердловской области. В его составе банно-прачечный комбинат и гостиница, единственные в городе. Как работает семейное предприятие, которым управляет пенсионерка Валентина Войчицкая, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
История рижевского предприятия «Русалка» началась в 1987 году, когда пенсионерка Валентина Войчицкая решила переехать из Екатеринбурга в Реж и организовать семейный подряд по обслуживанию городской бани.
Туда ходили все, и все были этой баней недовольны, как она содержалась нашим государством. Но и вот только нам в голову пришла мысль сделать это заведение таким, чтобы туда люди ходили с радостью.
Вместе с Валентиной Войчицкой работали ее муж, два сына, сестра и сноха. В 92-м семья приняла решение приватизировать баню и создавать полноценный банно-прачечный комбинат. Еще через 3 года Войчицкие приватизировали единственную в городе гостиницу «Гавань».
Одной деятельностью заниматься нельзя, потому что наступают такие вещи, где-то одно требуется больше, другого меньше. Поэтому нужно развивать несколько видов деятельности. Начиная с 92-го года, мы своих позиций не отступили, мы все время идем в развитие. Если бы мы не зарабатывали деньги на свое развитие, то мы давно бы сошли со сцены.
Сегодня в семейном предприятии «Русалка» работает 22 человека. Гостиницу отремонтировали, открыли бар и ресторан. В реконструированной бане организовали отделение повышенной комфортности с финской сауной, джакузи и русской парной. В общем отделении сохранили льготы по оплате для пенсионеров и детей до 7 лет. А 2 года назад взяли кредит и полностью обновили оборудование прачечной. Это при том, что пенсионерам в России кредиты выдают крайне редко.
Статус пенсионера исчезает, если у предприятия руководитель пенсионер. Вот как я. Мне 73 года, но я руковожу своим предприятием. Я же иду как юридическое лицо. Экономические показатели у нас прекрасные. Долгов у нас во все уровни бюджета нет. И мне с удовольствием дадут кредит хоть где.
Рижевская гостиница «Гавань», принадлежащая семье Войчицких, внесена во Всероссийский каталог «Отели России», а город Реж в специальную экскурсионную программу «Урал. Земля золотая». Валентина Войчицкая уже написала программу развития своего предприятия до 2010 года. «Гавань» должна стать гостиничным комплексом европейского уровня, рассчитанным на внутренний и въездной туризм. Называться он будет «Гостиный двор» на тропе Демидова. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Реж, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Напомню нашим слушателям, как всегда, по утрам работает наш телефон прямого эфира. 8 800 222 12. Звоните, чтобы задать вопрос нашей гости Валентине Самсоновой, исполнительному директору регионального фонда развития женского предпринимательства Свердловской области. Вы также можете высказать свое мнение, как можно сократить женскую безработицу в российских регионах. Итак, 8 800 222 12. Звонок из любой точки России бесплатный. Валентина Петровна, на сегодняшний день насколько остро стоит проблема женской безработицы в Свердловской области?
Она достаточно остро стоит уже на протяжении длительного времени. Вот с того момента, как я начала заниматься этим вопросом, процент, уровень безработицы достаточно высокий. Он сохраняется, потому что кардинальных, на мой взгляд, вещей никто не предпринимает. И, в принципе, люди выживают кто как может. И если мы говорим о мегаполисе, как, например, Екатеринбург, то действительно здесь можно хоть как-то найти работу и выжить. Но мы говорим о том, что творится в области. Вот, я не знаю, знают наши слушатели, а я вам хочу сказать, что страшные вещи сейчас творились. То есть развивается алкоголизм среди женщин, случаи суицида среди женщин, Это просто очень крайняя ситуация. Это такие нехорошие звонки. И все это происходит от безысходности, с которой сталкиваются женщины.
У нас есть буквально полминуты в эфире до новостей. Назовите, пожалуйста, цифры, каковы они сейчас по женской безработице в Свердловской области.
Ну вот, если мы говорим о Екатеринбурге, то это порядка 73%, а в Свердловской области порядка 82%. Хотя официальная статистика говорит совсем немножечко о другом.
То есть она, как всегда, занижает показатели?
Да, там более такие оптимистические, радужные. Там вообще уровень безработицы гораздо ниже, чем во всем мире, поэтому...
Продолжим нашу беседу сразу после новостей середины часа. А сейчас обращаю внимание наших слушателей, что сегодня в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» в эфир выйдет программа «Время гостей». Ее тема – Украина, оранжево-синяя коалиция или новые выборы. В гостях у Михаила Соколова, руководитель Московского института современных гуманитарных исследований Вячеслав Игрунов и глава Киевского центра исследований политических ценностей Алис Донний. Повтор этой программы в нашем эфире 3 августа в 4 часа утра. Говорит Радио Свобода. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Краткие новости вашему вниманию.
Радио Свобода. Новости.
Израиль расширяет наземную операцию в Ливане и ведет бои с боевиками Хезболлах сразу на нескольких направлениях. Обе стороны несут потери. Министры иностранных дел стран Евросоюза призвали Израиль и группировку Хезболлах немедленно прекратить огонь. В принятом на экстренном заседании в Брюсселе совместном заявлении министров также говорится о необходимости после прекращения огня добиться длительного перемирия в зоне израильско-ливанского конфликта. Группа Минотеп, основной акционер ЮКОСа, протестует решение арбитражного суда Москвы о банкротстве нефтяной компании. В заявлении группы отмечается, что атака на ЮКОС имеет политические причины. В Северной Осетии на границе с Ингушетией в результате обстрела ранены два сотрудника уголовного розыска. В ночь на среду неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились милиционеры. Нападавшие скрылись. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня должен либо утвердить предложенную Верховной Радой кандидатуру премьер-министра, либо распустить парламент. Сегодня истекает срок, установленный Конституцией для решения этого вопроса. В Узбекистане несколько журналистов были уволены с работы из-за того, что сотрудничали с неправительственными СМИ. Об этом сообщает правозащитная организация «Репортеры без границ». На железнодорожных вокзалах в германских городах Кобленц и Дортмунд во вторник были обнаружены взрывные устройства. Обе бомбы, находившиеся в чемоданах, были обезврежены. Полиция не исключает связи между этими инцидентами, которые могли быть попытками совершить теракты. Более 70 человек стали во вторник жертвами взрывов и нападений в Ираке. Среди них по меньшей мере 20 иракских военнослужащих. Автобус, в котором они ехали, подорвался на мине в районе города Байджи. В Багдаде в результате взрыва заминированного автомобиля у здания банка погибли 14 человек, около 40 получили ранения. Президент Кубы Фидель Кастро заявляет, что его состояние после операции на кишечнике стабильное. Обращение 80-летнего Кастро было зачитано сегодня по национальному телевидению.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Краткий прогноз погоды на сегодня, среду, 2 августа. В Екатеринбурге температура днем плюс 18-20 градусов, осадков синоптики не обещают. В Петербурге переменная облачность, также без осадков, днем плюс 24-26. В Москве переменная облачность, без осадков, днем плюс 22-24 градуса. Далее обзор некоторых событий в Свердловской области. В Екатеринбурге сегодня около 1500 человек намерены принять участие в торжествах по случаю Дня воздушно-десантных войск. Колонна из бывших и нынешних служащих ВДВ, представителей областного союза ветеранов Афганистана, пройдет через центр города к мемориалу «Черный тюльпан», где состоится митинг. В течение всего дня в Екатеринбурге будет усилена охрана правопорядка. Дополнительные патрули будут выставлены в местах традиционных гуляний десантников в центре города и в парке культуры. Накануне суд города Кушва Свердловской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы города Верхняя Тура Александра Селезнева, который обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, Селезнев без фактического проведения аукционов продал приближенным лицам по минимальной цене 3 магазина, являющихся муниципальной собственностью. Тем самым бюджет Верхней Туры недополучил более миллиона рублей. Суд признал признал бывшего мэра виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишил его права занимать руководящие должности в системе государственной и муниципальной служб сроком на 3 года. Сегодня в резиденции губернатора Свердловской области состоится презентация первого в России издания философского словаря по правам человека. Издание подготовлено в рамках российско-германского проекта «Развитие культуры толерантности в Свердловской области» и связано с открытием в Екатеринбурге Национального института по правам человека. В презентации примут участие авторы издания – ученые, аспиранты и студенты Уральского госуниверситета, Уральской юридической академии и гуманитарного университета. Кабинет психофизического тестирования водителей открылся в Екатеринбурге. Силами специалистов научно-исследовательского института охраны труда разработаны 3 программы для водителей легкового, грузового и пассажирского транспорта. Прежде всего, посетители кабинета пройдут проверку на быстроту реакции и внимательность. Кроме того, программа позволяет выработать четкую ориентацию в условиях быстро меняющихся дорожных ситуаций у водителей. На волнах Радио Свобода вы слушали екатеринбургские новости. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы» из Екатеринбурга. Гость нашей студии Валентина Самсонова, исполнительный директор Свердловского регионального фонда поддержки женского предпринимательства. Валентина Петровна, кроме вашего фонда, какие еще организации пытаются сократить женскую безработицу, помочь женщинам-предпринимателям?
Надо начать с того, что существуют государственные учреждения. Это, во-первых, центры занятости, которые работают по этой проблематике. Что касается негосударственных учреждений, то, насколько я знаю, есть общественные организации, вот у нас в Свердловской области, по-моему, даже так называются, против женской безработицы. Насколько эффективно это работает организация, мне, к сожалению, неизвестно, но, так скажем, в прямое есть название такой организации, по-видимому, там что-то делается. Но и потом я считаю, что та инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, которая существует у нас в Свердловской области, к которой тоже обращаются женщины, они тоже в этом процессе задействованы. Вот. Но о каких-то таких специализированных структур, негосударственных, я не знаю.
Органы власти города Екатеринбурга, Свердловской области оказывают поддержку конкретно женщинам-предпринимателям?
Да, вот у нас с 2005 года мы как партнеры администрации города Екатеринбурга в рамках программы, городской программы по развитию предпринимательства, как раз осуществляем проект по обучению начинающих женщин-предпринимателей. Вот 2-й год мы обучаем этих женщин, и программа эта направлена на то, чтобы действительно создать в Екатеринбурге женские бизнесы, чтобы эти бизнесы еще создавали рабочие места. Я считаю, что 1-й год он прошел, ну, вообще достаточно эффективно. Начну с того, что администрация города Екатеринбурга достаточно хорошо знает о деятельности нашей организации, вот, понадобилось 8 долгих лет, чтобы мы стали партнерами администрации вот в решении этого вопроса. И слава богу. Поэтому я считаю, что это только начало пути. И самые серьезные проблемы, с которыми надо нам еще будет заниматься и решать, это имущественная поддержка женщин-предпринимателей, финансирование стартового капитала. Вот, к сожалению, типа, пока вещи не делаются, но в планах мы обсуждаем эти вопросы. И я с оптимизмом смотрю, во всяком случае, на отношения с администрацией города Екатеринбурга.
Ну и оптимизма добавляют еще события в соседней Челябинской области, где уже 2 года существует областная программа поддержки женского и семейного предпринимательства. И подробнее об этой программе в нашем эфире расскажет корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев.
За 2 года работы проекта властями было присуждено 98 женских грантов на общую сумму 17 миллионов рублей. Также в рамках программы совместно с общественными организациями предпринимателей ведется подготовка и переподготовка кадров. Для России в целом этот опыт можно считать уникальным, говорит начальник управления развития рыночной инфраструктуры Министерства экономического развития Челябинской области Ирина Соболева.
Наш регион является единственным, в котором выделяются гранты некоммерческим организациям, общественным объединениям предпринимателей на реализацию программ обучения предпринимателей, на оказание услуг по микрокредитованию и на оказание информационно-консультационной поддержки субъекта малого бизнеса на местах. За 2 года деятельности программы было выделено 39 грантов на сумму 7,5 миллионов рублей именно на реализацию этого мероприятия. Также мы уделяем особое внимание повышению имиджа женского и семейного бизнеса у нас. Ежегодно проводится областной форум «Роль женщин в развитии экономики», конференции, посвященные развитию микрофинансовых технологий и кредитных союзов. В этом году у нас запланировано проведение очередной конференции, на котором особое внимание будет уделено участию женщин-предпринимателей в реализации приоритетных национальных проектов и в распространении опыта ведения социально ответственного бизнеса.
Руководитель женского делового центра Любовь Конарева считает, что об успехах программы поддержки женского и семейного предпринимательства говорить можно и нужно, но еще важнее заявлять о проблемах малого бизнеса в целом и конкретно женщин-предпринимательниц, не способных зачастую противостоять произволу чиновников.
Наши предприниматели научились плодотворно работать, но, к сожалению, их не научили защищать свой бизнес. Государство, не выдерживая договорные условия с предпринимателем, принимает совершенно необдуманное решение. Мы приходили со слезами, закрывались точки, семья ведь лишалась финансовой подпитки, терялись рабочие места, в бизнес были вложены большие деньги, то есть приходит новый хозяин, аренду на земельный участок или на предприятие администрация не продлевает, причем необоснованно, требует досрочно прекратить аренду, присылает нового хозяина. И бывшие хозяева, те, кто вложили по-настоящему душу и время и деньги, они все глубоко взвесив, понимая, что нет смысла воевать с сильными мира всего, сворачивают бизнес, очень долго отходят.
В начале июля в Челябинске были подведены итоги очередного областного конкурса «Лучшая программа поддержки развития женского и семейного предпринимательства». Комиссия определила лучшие программы в сфере оказания информационно-консультационных и образовательных услуг субъектами женского и семейного бизнеса. Основными критериями отбора стали ожидаемый эффект, сроки и практическая возможность реализации программы. Всего из средств областного бюджета победители и 9 лучших конкурсантов получат гранты на сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Гость студии Валентина Самсонова, исполнительный директор Свердловского регионального фонда поддержки женского предпринимательства. Работает наш телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните, чтобы задать вопрос моей собеседнице или высказать свое мнение. Как можно сократить женскую безработицу в российских регионах? Валентина Петровна, вот в материале из Челябинска прозвучали совершенно конкретные примеры, каким образом гибнет женское предпринимательство. Ну и я думаю, что эти замечания справедливы для малого бизнеса в принципе. Ваша организация, кроме сочувствия, что-то может в этой ситуации сделать?
Дело в том, что мы пытаемся реально защищать женщин-предпринимателей. Я вам хочу сказать, что во многих случаях нам это удается. И это не голословное такое заявление, потому что на самом деле ряд чиновников, к кому мы обращаемся, те же, так скажем, органы надзора, они достаточно внимательно относятся, если мы вступаем в защиту того или иного предприятия. Дело в том, что наша позиция не просто вот встать, начинать защищать женщину-предпринимателя. Мы стоим на позиции закона. И я вам хочу сказать, что, как правило, женщина-предприниматель ничего не нарушает. Я вот за свою, так скажем, деятельность ни разу с такой ситуацией не сталкивалась. И поэтому, когда мы защищаем женщину-предпринимателя, то во многих случаях нам это удается. Но, к сожалению, есть вещи, с которыми трудно бороться. Это произвол властей, и такая ситуация есть. И я знаю такие печальные случаи, когда рушили бизнес, отбирали бизнес. И это общая болезнь вообще России. Уровень коррупции у нас достаточно высокий. И поэтому женщине очень сложно противостоять. Хотя вот мне могут возразить и сказать, что, в общем-то, и мужчина тоже может потерять бизнес. Я соглашусь с этим. Но женщину легче запугать. Я просто знаю, что многим говорили, что ваш сын там вовремя не вернется домой. И, естественно, женщина для себя всегда приоритет выбирает. Выбирают дети и безопасность семьи. Вот почему Любовь Николаевна и говорит Конарева о том, что принимается решение, что нужно отойти в сторону. Потому что это или жизнь, или смерть. Вот на самом деле есть такие случаи, я с ними просто сталкивалась, когда просто была угроза жизни. И я вам хочу сказать, что в повседневной жизни очень многие женщины-предприниматели испытывают огромный прессинг. Просто психологический прессинг. То есть такие изощренные методы применяются на грани вот фола.
То есть это и дискриминация, и
совершенно верно, другие совершенно попытки. Верно. То есть не могут возразить и сказать, что ну это как бы все надуманное, но на самом деле вот те женщины, которые действительно в бизнесе, они ведут его, они могут привести массу примеров, когда они с этими вопросами сталкиваются.
Мы продолжим нашу беседу сразу после кратких новостей середины часа. В Москве 5:45, в Екатеринбурге 7:45 утра. Краткие новости вашему вниманию.
Радио «Свобода». Новости.
Группа «Минотеп», основной акционер ЮКОСа, опротестует решение арбитражного суда Москвы о банкротстве нефтяной компании. Министры иностранных дел стран Евросоюза призвали Израиль и группировку «Хезболлах» немедленно прекратить огонь. На Украине сегодня истекает конституционный срок для утверждения президентом кандидатуры Виктора Януковича на пост премьер-министра. В Узбекистане несколько журналистов были уволены с работы из-за того, что сотрудничали с неправительственными средствами массовой информации. В Молдавии на месяц продлен срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве журналиста НТВ Ильи Зимина. На западе Ирака в провинции Наджаф похищены 45 человек. В Петербурге началось расследование обстоятельств исчезновения более 200 экспонатов из коллекции Эрмитажа. Американский киноактер и режиссер Мел Гибсон извинился за антисемитские высказывания. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 2 августа, составляет 26 рублей 84 копейки за доллар США и 34 рубля. 17 копеек за евро. Эти и другие новости в более подробном изложении через 15 минут в эфире «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» из Екатеринбурга. Гость нашей студии Валентина Самсонова, исполнительный директор Свердловского регионального фонда поддержки женского предпринимательства. Валентина Петровна, вот судя по высказываниям президента в послании к Федеральному собранию, где он затрагивал женскую тему, вот сегодня российское государство больше заинтересовано скорее в домохозяйках, воспитывающих детей, нежели в активных предпринимательницах. Вы не опасаетесь, что ваши предложения покажутся чиновникам несвоевременными, идущими вразрез с национальными проектами?
Ну, если посмотреть, на кого направлены национальные проекты вот, по своей сути, если мы говорим об национальном проекте в области здравоохранения, в области образования, то давайте посмотрим, а кто там занят, каковы трудовые ресурсы в этих областях. И вы сами ответите на этот вопрос, что в основном эти национальные проекты, опять же, направлены для женщин, потому что процентов 90 с лишним, я считаю, национальный проект в области образования, это те же женщины, точно, ну, может быть, чуть-чуть поменьше, но такое же соотношение в большую степень в области здравоохранения. Поэтому, мне кажется, все равно власть так или иначе приходит к пониманию, что, вот, на мой взгляд, нужно сделать национальный проект в России «Человек».
Ну, это слишком всеебъемлюще. Конечно, нужно дробить это все.
Понимаете, в чем дело? Ну, а дальше, конечно, нужно выстраивать приоритеты. Я всегда говорю, вот кто является основным трудовым ресурсом на территории Российской Федерации? Женщины. Уровень безработицы среди женщин очень высокий. Поэтому я считаю, что национальные проекты, опять же, призваны улучшить социальную и экономическую ситуацию в России. Вот так или иначе, все время крутится вокруг женщины. И я считаю, что вот эта программа, которую стали реализовывать в Челябинской области по женскому семейному предпринимательству, это вот такой, так скажем, национальный проект регионального значения на сегодняшний момент. Мне бы хотелось, чтобы это было национальным проектом России. И вот в материале не прозвучало насчет, насколько эффективно уже вложение средств в женщин-предпринимателя. Вот за 2005 год у них вложение, это предварительная оценка, 1,75.
То есть это эффект
от эффект уже затраты. От вложенных средств. И я вам хочу сказать, что здесь еще не прозвучали такие, ну, правда, вскользь как раз Ирина Соболева рассказала о том, что делается очень много с точки зрения повышения имиджа женщин-предпринимателей в Челябинской области. Я постоянно бываю у них в регионе и вижу, насколько женщины вдохновились, вот те, кто в бизнесе, кто идет за ними. И мало того, исполнительная и законодательная власть Челябинской области, они приняли решение, что в бюджетах всех уровней должны быть заложены средства на развитие женского семейного предпринимательства. Там сейчас поднимается фермерское хозяйство, а фермерское хозяйство – это, как правило, семейное предпринимательство.
И где еще, извините, что перебиваю, где еще в России есть такие положительные пример, мы говорим только о Челябинской области, но известны ли вам другие области?
Дело в том, что вот почему Челябинская область? Я немножечко все-таки думаю, не буду уж так, скажем, нескромно, если скажу, что фонд причастен именно к тому, что в Челябинской области эта программа сумела быть реализована. Потому что мы с женскими неправительственными организациями Челябинской области работаем в тесном контакте. И им просто удалось доказать власти вот через вот этот инструмент всевозможных круглых столов, конференций, что это нужно делать, и власть поняла, насколько это экономически эффективно. Сейчас на эту же тему думают и другие регионы. Я знаю, что в Тюмени тоже начали планировать эту деятельность. Я знаю, что об этом думают в правительстве Самарской области, потому что они к нам обращались за поддержкой. Я вам хочу сказать, что даже есть город Верхняя Салда в Свердловской области, администрация города тоже думают об этом, они тоже планируют в рамках своей программы по развитию предпринимательства выделить ресурсы на женское семейное предпринимательство. Потому что, казалось бы, там есть и фонд, есть бизнес-инкубатор, есть программы микрофинансирования. Но, к сожалению, все эти инструменты не помогают в решении женской безработицы на селе, в решении безработицы среди молодежи. И я с удовольствием работаю с мотивированными, заинтересованными чиновниками. Я считаю, что вот когда чиновник на местах понимает, что нужно использовать все возможности, он, конечно, обращается и даже в некоммерческую организацию, мы с удовольствием работаем, потому что мне бы хотелось, чтобы мы в таком же тандеме работали и с правительством Свердловской области.
Я вас слушаю и понимаю, что наверняка вы отстаиваете ту идею, что развитие женского предпринимательства – это основной и главный путь преодоления женской безработицы.
Это как один из инструментов, потому что, вот вы представьте, когда вы вот в Челябинской области, когда молодая женщина видит, что те люди, которые организуют бизнес, их, во-первых, чтят. Вот я вам хочу сказать, что в Челябинской области создают энциклопедию деловых женщин Челябинской области. Они уже вписаны в летопись. Они каждый год делают достаточно солидную, красивую энциклопедию с фотографиями, с историей женщины. И они видят, как власть положительно относится к этому. Они идут и начинают работать. И вот 1 200 000 они сейчас вкладывают как раз инфраструктуру, которая будет заниматься подготовкой вот этих кадров. Это замечательно. И я вам хочу сказать, Эти же люди не обратятся уже в центры занятости. Они снимут эту задачу с государства. Так, мне кажется, это очень важно понимать всем.
В этом году вашему фонду 10 лет исполняется. Как вы считаете, есть какая-то главная цель, которую вам удалось достичь за это время?
Ну, во-первых, я считаю, что мы ведь, если посмотреть, с чего мы начали с достаточно серьезного прессинга в наш адрес, когда мне в лицо говорили, что вы придумали, какой бред вы несете, какое женское предпринимательство. Все начиналось именно с этого. Сейчас уже все, так скажем, более-менее успокоилось, уже увидели результаты деятельности нашей организации. Мало того, женщины, которые находятся в бизнесе, они показали, что они самодостаточны, что они ведут очень грамотный, законопослушный бизнес. И это, естественно, властям на руку, потому что любое можете практически предприятие посетить, которым возглавляет женщина, и вы увидите, насколько там серьезно относятся к персоналу, что там заключаются трудовые договора, есть социальная защита, помимо того, что вот она в рамках закона связана, там выплата всех налогов, пенсионный фонд, соцстрахование. Оказываются различные социальные услуги внутри структур. И я знаю, есть предприятия, которые вкладывают деньги в строительство жилья для своего персонала, в обучение, в подготовку, повышение квалификации. И вы знаете, я просто радуюсь, когда вижу такие предприятия, и они растут. И мне кажется, вот для меня это очень важно. Я считаю, что то, что мы делаем, чему мы способствуем. Вот это, наверное, самый большой положительный момент за деятельности нашей организации.
Время нашей беседы в эфире истекло. Я благодарю вас за визит в нашу студию в это утро. Гостем нашей студии была Валентина Самсонова, исполнительный директор Свердловского регионального фонда поддержки женского предпринимательства. Спасибо вам и еще раз с десятилетием ваш фонд.
Спасибо. Музыкальный календарь.
Екатеринбургская студия звукозаписи AV Music переехала в новое помещение. Теперь студия занимает 3 комнаты, которые больше и удобнее. На днях появится новая аппаратура. AV Music ориентирована исключительно на запись живой музыки. Сейчас на студии идет работа сразу над несколькими проектами. В послужном списке уральских звукорежиссеров запись песен Чайфа, группы Чечерина и саундтрек смысловых галлюцинаций к фильму «Брат 2» под названием «Розовые очки».
Без ответа, небо после рассвета. Неси меня, ветер, на другую планету. Только не на эту, где я все потерял. Где я все потерял. Где розовые очки? Моя ракета, где ты? Мое очки, моя.
коллега Максим Димов познакомил вас с музыкальными новостями Екатеринбурга. На этом завершается Екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Его главная тема – как государство должно защищать интересы своих граждан за рубежом. Кроме этого, репортажи на другие актуальные темы и наши постоянные рубрики «Новости экономики», «Спорта», «Науки» и «Культуры». Программу из Екатеринбурга вела Светлана Толмачева, продюсер Максим Соловьев. Мы желаем вам доброго дня. Слушайте «Радио Свобода».
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ситуацией в Ливане.
Для отопления домов шахтеры вынуждены были вырубить фруктовые деревья.
Не все равно потерпевшим, за что наказан Копцев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он намерен продолжить борьбу против грузинских правительственных войск.
Патриарх поздравил православных с возрождением монашеской жизни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.